Глава 31. Колосок получает семена гигантских растений. Нападение полицейских было отбито, и космонавты наконец получили возможность вздохнуть спокойно. Скоро наступил вечер, а за ним ночь. Знайка и его друзья легли спать, не покидая ракеты. Для безопасности коротышки решили не выключать на ночь прибор невесомости. Это не помешало им хорошо выспаться, так как все они были защищены от действия невесомости антилунитом. Утром, как только все встали и позавтракали, было создано экстренное совещание. Знайка сказал: «Дорогие друзья, от нас сейчас требуется величайшая осторожность. Здешнее население почему-то встретило нас враждебно. Я полагаю, что это результат идиотской деятельности Незнайки и Пончика. Особенно, конечно, Незнайки, которые попали сюда раньше нас и, безусловно, успели зарекомендовать себя с самой плохой стороны. Думаю, что нам следует остаться пока здесь и не предпринимать дальнейших полетов, так как это может лишь разозлить лунатиков. Сейчас мы с вами приступим к строительству первого космического городка на Луне. Мы построим для себя жилище, сделаем ангар для ракеты, посадим земные растения, чтобы обеспечить наш отряд запасами продовольствия на будущее, так как неизвестно, сколько нам понадобится здесь пробыть. Когда здешние жители увидят, что мы не делаем никому зла, они начнут относиться к нам более дружелюбно, и мы сможем узнать у них все о Незнайке с Пончиком и об их местонахождении». Предложение Знайки было одобрено, и коротышки под руководством архитектора Кубика приступили к строительству. Винтик и Шпунтик тотчас же принялись собирать универсальный комбинированный колесно-гусеничный мотоцикл-вездеход, который хранился в разобранном виде в специальном отсеке ракеты. Этот вездеход годился не только для езды, но и для многих других надобностей. В нем имелись бак для кипячения воды, бур для сверления скважин, стиральная машина, плуг для вспашки земли, центробежный насос с разбрызгивателем для поливки растений, аппарат для очистки и кондиционирования воздуха, динамо-машина для выработки электроэнергии, коротковолновая радиостанция, канавокопатель и пылесос. Помимо всего прочего, переднее колесо вездехода снималось и заменялось циркулярной пилой, при помощи которой можно было валить деревья, очищать их от веток и распиливать на бревна и делать доски. Как только Винтик и Шпунтик очутились в лесу со своим вездеходом, на строительную площадку непрерывным потоком начали поступать бревна, брусья, доски, планки, рейки, штакетник и другие пиломатериалы. Нечего, конечно, и говорить, что вся работа на строительстве велась в условиях невесомости, что очень облегчало труд коротышек и ускоряло работу. Увидев, что Винтик и Шпунтик завалили пиломатериалами чуть ли не всю стройплощадку, Знайка велел им прекратить пока это дело и заняться починкой испорченных лунатиками приборов. Сам Знайка вместе с Фуксией и Селедочкой были заняты исследованием свойств лунита и антилунита. Заменяя в приборе невесомости кристаллы лунита, они обнаружили, что величина зоны невесомости находится в прямой зависимости от величины кристалла. Чем больше был кристалл, тем больше была и зона. Поместив кристалл лунита между полюсами подковообразного магнита, Фуксия обнаружила, что зона невесомости перестала распространяться во все стороны, а распространяется лишь в одном направлении, на манер светового луча. Это было значительное научное открытие, и Знайка сказал, что в дальнейшем можно будет делать приборы направленной невесомости и передавать невесомость на расстояние. Проделав ряд опытов с кристаллами антилунита, наши исследователи обнаружили, что в этом случае размеры кристаллов не оказывали заметного влияния на способность антилунита устранять невесомость. Независимо от того, брался ли крупный кристалл или совсем маленький, он с одинаковым успехом помогал коротышке сохранить тяжесть. Селедочка объяснила это тем, что энергия, выделяемая антилунитом, обладает большой мощностью, но ее действие ограничивается небольшим пространством или, выражаясь научно, проявляется лишь на коротких дистанциях. Увлекшись своими экспериментами, Знайка, Фуксия и Селедочка не заметили появившегося из-за холмов лунатика, который быстро приближался к ним, размахивая какой-то бумажонкой в руке. Сбежав с холма и попав в зону невесомости, лунатик неожиданно для себя взвился кверху и дико закричал от испуга. Знайка, Фуксия и Селедочка оглянулись на крик и увидели нелепо трепыхавшегося в воздухе коротышку. «Старайтесь не делать лишних движений», — закричал ему Знайка. «Мы сейчас вам поможем». Лунатик между тем летел по инерции в сторону стоявшие посредине поляны ракеты. Коротышки, занятые постройкой дома, увидели его. «Я сейчас выключу невесомость, а вы подержите его, чтобы он не ушибся о землю», — закричал Знайка издали. С этими словами Знайка выключил прибор невесомости. Лунатик тотчас полетел вниз, прямо на руки подоспевших к нему Тюбика и Пилюлькина. Увидев, что Лунатик чуть дышит, Пилюлькин бережно посадил его на землю, прислонив спиной к столбику, на котором был укреплен барометр, и сунул под нос флакон с нашатырным спиртом. Нюхнув нашатырного спирта, коротышка поморщился. Лицо его несколько оживилось. Он уже хотел что-то сказать, но почувствовал, что язык не повинуется ему, и молча протянул Пилюлькину акцию общества гигантских растений, которую держал в руке. Коротышки мигом столпились вокруг и принялись разглядывать акцию с изображенными на ней огромными огурцами, арбузами и колосьями гигантской земной пшеницы. Пилюлькин перевернул акцию другой стороной, и все увидели изображение космического корабля и Незнайки в скафандре. «Братцы, да ведь это наш Незнайка!» — закричал Тюбик. «Постойте, здесь что-то написано», — сказал Пилюлькин и начал читать то, что было написано с обратной стороны акции. Тем временем Лунатик окончательно пришел в себя. Он сообщил космонавтам, что его зовут Колосок, и живет он в деревне Неёловке неподалеку отсюда. Потом попросил, чтобы ему дали попить водички, и сказал: «Когда-то я прочитал в газете, что к нам с далекой чужой планеты прилетел космический корабль, груженный семенами гигантских растений. В статье говорилось, что каждому, кто купит акции, дадут этих семян. Село наше бедное, но все же мы наскребли нужную сумму и купили акцию». Многие бедняки покупали тогда акции в складчину. Богачам, однако же, не понравилось, что бедняки скоро смогут выращивать гигантские растения и, покончив со своей бедностью, перестанут работать на богачей. В газете стали писать, будто никаких гигантских растений на свете нет и космического корабля никакого нет, будто все это придумали жулики, чтобы обобрать доверчивых бедняков. Все бросились продавать свои акции. Но некоторые бедняки верят и до сих пор, что гигантские семена есть, и не теряют надежды их получить. Никто из коротышек не понял, что это за акции такие, и как их можно покупать или же продавать. Но Знайка, который знал очень многое, сразу же все понял. Поэтому он сказал: «Бедняки правильно делают, что не теряют надежды. Мы на самом деле привезли семена». Колосок сиял от радости. «Когда я увидел в воздухе ракету, — сказал он, — я сразу подумал, что это космический корабль летит к нам с семенами». Знайка велел коротышкам приготовить для Колоска разных семян, а сам стал спрашивать, не слыхал ли он чего-нибудь о Незнайке с Пончиком. «Как же! — воскликнул Колосок. — О Незнайке я много слыхал. Сначала говорили, что он отважный герой, прилетевший из космоса. Его даже по телевидению показывали и в кино». Говорили, что он привез нам семена гигантских растений. Говорили, что он очень хороший, и ему хочется, чтобы все мы хорошо жили. Потом стали говорить, что он вовсе и не герой, и не хороший, и ниоткуда не прилетел, что он просто мошенник, который придумал всю эту историю с семенами, чтобы облапошить бедняков и прибрать к рукам их денежки. В газетах стали писать, что его надо поймать, хорошенечко выдрать и засадить в кутузку. «Ну и что же, поймали его?» — спросил Знайка. «Где там?» — Колосок махнул рукой. «Он куда-то сбежал. Последнее время о нем ничего и не слышно. Может быть, богатеи все же упрятали его за решетку. Им ведь невыгодно, чтобы он гулял на свободе и всем рассказывал про гигантские семена. Недавно в газете писали, что об этих гигантских семенах не только говорить, но и даже думать преступно, потому что у нас будто бы и без всяких семян хорошо живется. А кто думает о семенах, тот, следовательно, недоволен, и за это его надо отдать в кутузку». «А где у вас эта кутузка?» — спросил Знайка. «Да разве у нас одна кутузка? Их много. В каждом городе есть». В это время коротышки принесли большой вещевой мешок, наполненный разными семенами. Знайка объяснил Колоску, как сажать земные семена и как ухаживать за всходами. Наконец Колосок приладил вещевой мешок за спину и собрался в обратный путь. «Скажите коротышкам из других деревень, пусть тоже приходят за семенами к нам», — сказал на прощание Знайка. Колосок ушел, напевая от радости. Пилюлькин сказал: «Теперь лунатики будут приходить к нам за семенами, а мы будем расспрашивать их о Незнайке и Пончике. Может быть, в конце концов удастся узнать, где их искать». «Может случиться, что Незнайка и Пончик сами придут», — сказал Знайка. «Как только им станет известно, что прилетела ракета, а весть об этом быстро распространится, они поймут, что мы прилетели им на выручку». Они смогут прийти только в том случае, если находятся на свободе», — сказала Селедочка. «А что, если эти противные богачи на самом деле куда-нибудь засадили их?» «В таком случае придется им потерпеть, пока мы будем заняты поисками», — ответил Знайка. Неожиданно в стороне послышались выстрелы. Коротышки обернулись и увидели Колоска, который бегом возвращался назад. В тот же миг из-за холма выскочили пятеро полицейских. Быстро спустившись вниз, они остановились как по команде и приложились к ружьям, готовясь выстрелить. Знайка увидел это и ни секунды, ни медля включил прибор невесомости. Раздался залп. Не подозревая, что могут оказаться в состоянии невесомости, полицейские выстрелили, и возникшая реактивная сила понесла их назад. В результате они помчались по воздуху с такой страшной скоростью, что в одну секунду превратились в едва заметные точки и скрылись за горизонтом. «Вперед, будете знать, как стрелять в коротышек!» — сердито проворчал Знайка. Увидев, что Колосок снова беспомощно затрепыхался в воздухе, Знайка поспешил выключить невесомость. Колосок тотчас же опустился вниз и, оправившись от испуга, принялся, на чем свет стоит, ругать полицейских, называя их головорезами, пиратами, бандитами, угорелыми паразитами и скотами. «Не успел я дойти по дороге до леса, как полицейские выскочили из-за кустов», — рассказывал он. «Хорошо, что я вовремя заприметил их и бросился удирать, а то быть бы мне в каталажке». «А кто такие эти полицейские?» — спросила Селедочка. «Бандиты», — с раздражением сказал Колосок. «Честное слово, бандиты. По-настоящему обязанность полицейских — защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне и все равно». «Тут у вас как-то чудно», — сказал Винтик. «Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих, как вы их называете, богачей?» «Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все, и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие». Колосок пригорюнился. «Теперь вот явлюсь домой», — сказал он, — «а полицейские схватят меня и посадят в кутузку, и семена отберут, это ясно. Богачи не допустят, чтобы кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты». «Ничего», — сказал Знайка, — «мы дадим вам прибор невесомости. Пусть попробуют тогда сунуться со своим оружием. Видали, как полетели эти пятеро полицейских?» Винтик и Шпунтик тут же соорудили для Колоска прибор невесомости и стали показывать, как обращаться с ним. «Что же это?» — с недоумением сказал Колосок. «Я, значит, должен буду все время болтаться в состоянии невесомости?» «Нет», — засмеялся Знайка, — «мы дадим вам кристаллы антилунита, и вы сможете работать, как обычно. Антилунит защитит вас от невесомости». Знайка дал Колоску горсть кристалликов антилунита. «Каждый, кому вы дадите такой кристаллик, будет сохранять вес, если даже попадет в зону невесомости», — сказал Знайка. «Будьте, однако же, осторожны. Следите, чтобы ни один из кристалликов не попал в руки грабителей, то есть этих самых ваших богачей или полицейских. Пока тайна невесомости не раскрыта, богачи ничем не могут повредить нам». Испытав на себе действие антилунита, Колосок заметно повеселел. «Значит, мы еще потягаемся с богачами», — воскликнул он. «Хотя им этого и не хочется, а гигантские растения все-таки будут у нас. Теперь бы мне только домой добраться». «Садитесь на вездеход», — предложил Винтик. «Мы со Шпунтиком вас живо докатим». Колосок объяснил, куда нужно ехать. Все трое сели на вездеход. Впереди у рулевого колеса сидел Винтик, за ним Шпунтик с прибором невесомости в руках, за Шпунтиком — Колосок. В руках у него был мешок с семенами, который он крепко прижимал к груди. Увидев, что все сели, Винтик включил зажигание и нажал ногой на педаль стартера. Двигатель загудел, вездеход рванулся с места. В одну минуту он пересек поляну, перемахнул через холм и, выехав на дорогу, помчался к черневшему вдали лесу. Путешественники были уже недалеко от опушки, как вдруг впереди снова загрохотали выстрелы. «Полиция!» — закричал Колосок. От испуга он свалился с сиденья и растянулся посреди дороги со своим мешком. Заметив это, Винтик круто повернул машину и поехал назад. Выстрелы продолжали грохать. Пули так и свистали вокруг. «Включай скорее невесомость, ворона!» — закричал Винтик. Шпунтик спохватился и нажал кнопку прибора невесомости. Выстрелы мгновенно утихли. Остановив вездеход, Винтик соскочил с него и подбежал к распластавшемуся в дорожной пыли Колоску. «Ты ранен?»
«Кажется, нет», — заикаясь от испуга, пробормотал Колосок.
За Винтиком подбежал Шпунтик. Они вместе помогли Колоску подняться на ноги и посадили обратно на вездеход. Убедившись, что Винтик хочет ехать дальше, Колосок сказал:
«Куда же ты? Там в лесу полицейские».
«Успокойся, полицейским сейчас не до нас. Не слышишь разве?» Колосок прислушался. Из лесу доносились какие-то вопли.
«Сейчас посмотрим, что там делается», — сказал Винтик и включил двигатель.
Подъехав к опушке, путешественники увидели среди деревьев несколько полицейских. Они беспомощно барахтались в воздухе, отчаянно крича и цепляясь руками за ветки. «Надо согнать их с деревьев, чтобы ветер унес их отсюда подальше», — придумал Винтик. «Правильно», — подхватил Шпунтик, — «нечего им торчать здесь». Подскочив к дереву, с маячившим вверху полицейским, Шпунтик ухватился за ствол и принялся его трясти.
«Помогите», — завыл полицейский, трепыхаясь всем телом.
«Вот я тебе помогу», — проворчал Шпунтик и с такой силой тряхнул дерево, что полицейский отлетел в сторону и, поднявшись вверх, понесся над лесом, словно мыльный пузырь, подхваченный ветром. Такая же участь постигла еще нескольких полицейских. Дольше всех удалось продержаться самому толстому полицейскому, которого звали Жриглем. Видя, что его никак не стряхнуть, Винтик схватил винтовку, которая плавала тут же в состоянии невесомости, и, взобравшись на дерево, стал тыкать ружейным стволом в толстый живот Жригля.
«В ужасе!» — закричал полицейский. «Что вы делаете? Осторожнее! Это же ружье!»
«Ну что ж, что ружье?» — спросил Винтик.
«Как что? Оно же выстрелить может!»
«Велика важность!» — с усмешкой ответил Винтик. «Сами-то вы любите в других стрелять!» Убедившись, что ему не уйти от расплаты, толстяк-полицейский каким-то образом изловчился и пнул Винтика ногой прямо в лоб.
«Ах ты так!» — закричал разозлившись Винтик и ткнул Жригля ружейным стволом с такой силой, что ветка, за которую тот держался, сломалась.
Взмыв моментально кверху, толстенький Жригль поплыл над деревьями вслед за остальными полицейскими. Он медленно кувыркался в воздухе, забывая от страха на все лады и продолжая держать отломанную ветку в руках.
«Вот я тебе покажу еще, как ногами легаться!» — кричал ему вслед Винтик.
Остаток пути наши друзья проехали без приключений. Не прошло и 10 минут, как они выбрались из леса и подъехали к деревушке Неюловке, состоявшей из нескольких полуразвалившихся хижин. Услышав шум двигателя, жители деревушки выскочили из домов, но, увидев, что к ним приближается какая-то непонятная машина, в страхе попятились.
«Не бойтесь, братцы!» — закричал Колосок. «Это я! Глядите, я семена привез!»
Узнав Колоска, коротышки обрадовались и окружили со всех сторон вездеход. «Где семена? Какие семена?» — наперебой кричали они.
«Да вот семена! Глядите, гигантские!»
Что тут началось, даже и сказать нельзя. Все закричали от радости, принялись прыгать, плясать. А один коротышка сел почему-то на землю, обхватил голову руками и залился слезами.
«Что же вы плачете, дорогой?» — спросил его Винтик. «Разве что-нибудь плохое случилось?»
«Эх, миленький, я плачу от счастья. Я ведь думал, что мы уже и не доживем до такой радости». Когда ликование немножечко улеглось, к Колоску подошел коротышка, которого звали Кустиком, и потихоньку сказал: «А у нас тут утром полицейские были». Коротышки вспомнили про полицейских и приуныли.
«Да-да», — заговорили вдруг все, — «много полицейских нагрянуло, целый отряд. Все спрашивали, не видал ли кто-нибудь из нас, как летела ракета.
А когда мы признались, что видели, и сказали, что ты отправился искать ракету, чтобы получить семена, они страшно рассердились, сказали, чтоб все мы сидели дома и не высовывали носа на улицу».
«По-моему, они не позволят нам сажать гигантские семена», — сказал Кустик.
«А мы их и спрашивать не станем», — заявил Колосок. «Теперь полицейские ничего не смогут нам сделать. У нас невесомость есть».
«Какая невесомость?» — заинтересовались все.
«Это такая сила», — сказал Колосок, показывая прибор невесомости.
«Вот как нажму кнопку, так сила сейчас же выскочит из коробки и поднимет всех полицейских в воздух. Вот стойте-ка смирно, сейчас все поймете».
Сказав это, Колосок нажал кнопку прибора, и коротышки в тот же момент почувствовали, как почва ушла из-под их ног. Очутившись в воздухе, они принялись отчаянно махать руками, дрыгать ногами, пытаясь дотянуться до земли, но из этого ничего не выходило. Убедившись, что земля больше не держит их,
Все стали кричать от страха и требовать, чтобы Колосок прекратил свои фокусы.
«Друзья, уверяю вас, что это вовсе не фокусы», — сказал Шпунтик.
«Да-да», — авторитетно подтвердил Винтик. «Это вполне достоверный научный факт, и никаких фокусов тут нет».
А Колосок закричал: «А теперь вообразите, будто вы полицейские и хотите поймать меня. Ну-ка, ловите, чего же вы не ловите? Ха-ха-ха!»
Увидев, однако, что коротышкам совсем не до смеха, так как многие уже перевернулись вниз головами и буквально вопили от ужаса, он поспешил выключить прибор невесомости. Коротышки моментально свалились вниз и, придя понемногу в себя, остались сидеть на траве. Все ошалело поглядывали вокруг, не в силах понять, что произошло. Наконец Костик поднялся на ноги и, покрутив головой, сказал:
«Да, братцы, видать, невесомость — страшная сила. Нашим полицейским эта сила придется не по нутру».
Глава 32. Невесомость идет в наступление. С тех пор, как космическая ракета появилась над Фантомасом, телевизионные станции лунных городов только и делали, что передавали сообщения об этом важном событии. Не прошло и получаса, как на всех телеэкранах уже демонстрировался полностью смонтированный, оснащенный надписями и озвученный дикторским текстом телевизионный фильм, в котором операторы телестудии сумели запечатлеть не только полет космического корабля, но и толпы фантомасских жителей, высыпавших на городские улицы, а также неожиданно появившихся полицейских, которые колотили ни в чем не повинных лунатиков электрическими дубинками, обливали ледяной водой из пожарных бронспойтов и бросали в них бомбы со слезоточивыми газами. К вечеру был готов еще один телевизионный фильм, в котором было заснято нападение полицейского отряда на космонавтов, высадившихся в лесистой местности неподалеку от города Фантомаса. Телезрители видели, как полицейские открыли по космонавтам стрельбу, а после того, как космонавты укрылись в ракете, принялись уничтожать научные приборы, установленные вокруг. То, что случилось за этим, привело зрителей в трепет и изумление. Неожиданно они увидели, как под влиянием какой-то неведомой силы полицейские поднялись кверху и, потеряв связь с землей, принялись беспомощно кувыркаться в воздухе. Казалось, сама почва под ними заколебалась и ушла из-под ног. Словно подхваченные вихрем, на экране, сменяя друг друга, замелькали полицейские в самых нелепых позах. Зрители были потрясены окончательно, увидев, как закувыркались в воздухе грузовые автомашины, наполненные до отказа вновь прибывшими полицейскими. На другой день по телевидению передавалась научная конференция, на которую были приглашены полицейские, участвовавшие в нападении на космонавтов. К сожалению, никто из полицейских не мог сколько-нибудь толково объяснить, что с ними произошло. Один из них рассказал, что как только был отдан приказ ломать приборы, установленные вокруг космического корабля, он тут же расколотил прикладом ружья какую-то научную машинку и уже размахнулся, чтобы как следует стукнуть другую, но в тот же момент взвился кверху, словно сигнальная ракета, и, несмотря ни на какие старания, уже не мог опуститься вниз. Другой полицейский рассказал, что внезапно ощутил как бы толчок в грудь, да такой сильный, что полетел вверх тормашками, однако не упал на землю, а принялся носиться по воздуху, словно воздушный шар. Третий сказал, что в первый момент у него неожиданно захватило дыхание, и было такое ощущение, будто в рот ему сунули кляп. А когда он очнулся, то увидел, что парит в воздухе вместе с остальными полицейскими. Четвертый сказал, что у него не было ощущения кляпа во рту, но вместо этого он почувствовал, будто волосы у него на голове зашевелились и встали дыбом. Боясь, как бы каска не слетела с его головы, он протянул руки кверху, но тут же опрокинулся навзничь и вместо того, чтобы упасть на землю, заскользил на спине по воздуху, словно по льду. Пятый признался, что абсолютно не помнит, что с ним происходило, помнит лишь, что летал по воздуху, и при этом его тошнило с такой страшной силой, что он чуть не потерял сознание. Вслед за ним выступили еще несколько полицейских, которые признались, что их тоже тошнило от страха. А один вспомнил, что ощущал во всем теле необычайную легкость. Руки и ноги у него как бы отнялись и ничего не весили. То есть он вовсе не замечал, что они у него есть. Остальные полицейские тотчас подтвердили, что и у них были такие же ощущения. В разгар этой беседы в ателье телестудии вошли еще четверо полицейских. Весь их вид говорил о том, что они побывали в серьезной переделке. Мундиры их были изорваны в клочья и покрыты грязью. У одного правая рука была забинтована до локтя и лежала на перевязи, перекинутой через плечо. У другого была перевязана левая ступня. Сапог с этой ноги ему пришлось скинуть и надеть вместо него галошу. У всех четырех были забинтованы головы, так что каски едва держались на макушках. Помимо всего этого, у каждого были четырехугольные наклейки из пластыря, у кого на лбу, у кого на носу, у кого на щеках или на глазу. Пошатываясь и хромая, и поддерживая друг друга под руки, вся эта четверка полицейских пробралась к свободной скамье, стоявшей в углу, и уселась на ней. Диктор телестудии, ведущий передачу, увидел вновь прибывших полицейских и попросил рассказать, что с ними случилось. Полицейским Шигель, являвшийся старшим по чину, как раз тот, у которого была повреждена нога, рассказал, что вместе с другими полицейскими он был назначен в охранительный полицейский отряд, который получил задание следить, чтобы местные жители не общались с приземлившимися космонавтами и не вступали с ними в переговоры. Как раз в это время поступило донесение, что один из деревенских жителей по имени Колосок уже отправился к пришельцам из космоса, надеясь получить у них семена гигантских растений. В связи с этим Мшиглю было приказано взять по свою команду четверых полицейских, а именно Кхигля, Чхигля, Гнигля и Вшигля, и устроить с ними засаду на дороге, по которой Колосок должен был возвращаться в свою деревню. «Расчет оказался верным», — продолжал рассказ полицейским Мшигль. Вскоре на дороге показался возвращавшийся Колосок с мешком, в котором, без сомнения, были гигантские семена. Подпустив его поближе, мы выскочили из засады, но мерзкий преступник пустился бежать от нас. Мы преследовали его, пока не увидели вдали ракету. Поскольку приближаться к ракете было небезопасно, я отдал приказ остановиться и стрелять по Колоску залпами. Как только мы дали первый залп, какая-то необъяснимая сила отбросила нас назад и понесла по воздуху с такой страшной скоростью, что каски на наших головах раскалились от трения и стали дымиться. В несколько секунд мы домчались до Фантомаса, в одно мгновение пронеслись над городом и, попав в какую-то пустынную местность, угодили в болото. Результат. Все пятеро получили ожоги от нагревшихся касок. У Кхигля, как вы сами можете убедиться, повреждена рука. У Чхигля поврежден спинной хребет, у Гнигля отбиты внутренности, у меня, как видите, повреждена нога, что же касается Вшигля, то он обгорел так сильно, что его пришлось оставить в больнице. На этом полицейский Мшигль свой рассказ закончил. Выступивший в конце конференции доктор физических наук профессор Бетта сказал в своем заключительном слове: «Дорогие друзья, все нами услышанное свидетельствует о том, что пришельцы с нашей соседней планеты, по всей видимости, владеют тайной невесомости. Как вы сами могли убедиться, это страшная сила. Полицейские, попадающие в состояние невесомости, становятся совершенно беспомощными. Они абсолютно не владеют своими членами, и им остается только носиться без толку по воле ветра. Применяя огнестрельное оружие, они могут нанести вред лишь самим себе. Наконец-то, дорогие друзья, мы с вами получили возможность вздохнуть свободно. Отныне полицейские уже не смогут угрожать нам. Они не смогут ни вешать нас, ни стрелять, ни сажать нас в тюрьму». В это время послышалось резкое «фить-фить». Этот звук издал присутствовавший на конференции старший полицейский инспектор Злигль. Вскочив со своего места, он властно кивнул пальцем двум дежурившим у дверей полицейским. Поняв, что от них требовалось, полицейские без лишних слов метнулись к профессору, скрутили ему за спиной руки и поволокли прочь. Когда все было кончено, инспектор Злигль подошел к микрофону и сказал, обращаясь к зрителям: «Уважаемые телезрители, дамы и господа, прошу без паники, ничего страшного не произошло. Доктор физических наук профессор Бетта арестован за распространение вредных мыслей и неуважение к полиции. Теперь он попадет в каталажку и получит возможность вздыхать там свободно, сколько ему потребуется. Пусть это послужит для всех вас хорошим уроком. А теперь молчать и никаких разговоров. Благодарю за внимание». Это было последнее выступление на научной конференции. По телевидению снова стали показывать телевизионный фильм о нападении полицейских на космонавтов. По окончании фильма начался очередной телерепортаж. На экране появился известный телевизионный репортер Болтик с микрофоном в руках. «Уважаемые зрители», — заговорил репортер Болтик, — «дамы и господа, наша телекамера установлена неподалеку от деревни Неёловки, жителям которой удалось познакомиться с космонавтами и получить у них семена гигантских растений. Эти самовольные действия деревенских мужланов вызвали осуждение со стороны суперинтенданта полиции Жгигля, по мнению которого никакие гигантские растения нам не нужны, так как богачам, то есть Тьфу, прошу прощения, господа телезрители, так как не только богачам, но и всем беднякам у нас хорошо живется без каких бы то ни было растений. Телерепортер Болтик прикрыл рот рукой, потихоньку покашлял, после чего огляделся по сторонам и продолжал. Прошу внимания, господа, сейчас вы увидите деревенских жителей. Вот они, вы видите их вдали. Мы показываем вам их при помощи телеобъектива. Они роют лопатами землю и бросают в нее семена. Надо полагать, что это и есть семена гигантских растений. А теперь вы видите большой отряд полиции под командой полицейского обер-атамана Мстигля. Вот он, вы видите его на своих экранах. Полицейский обер-атаман Мстигль отдает своим помощникам приказ разбить весь полицейский отряд на группы и приготовиться к штурму. Вы видите, как отдельные группы полицейских, ловко скрываясь за деревьями и кустами, занимают исходные позиции вокруг деревни. Скоро нам с вами удастся увидеть, как эти вредоносные семена, занесенные к нам с другой планеты, будут уничтожены, а виновные в неповиновении жители будут отправлены в полицейское управление. Сейчас будет дан сигнал ракетой, и полицейские ринутся в бой. Посмотрите, как копошатся в земле деревенские жители. Они даже не замечают нависшие над их головой угрозы. А вот и сигнальная ракета. Она взвивается высоко в небо и ярко вспыхивает. По данному сигналу полицейские со всех сторон бросаются к деревне, держа наперевес ружья. Обратите внимание, деревенские жители только сейчас обнаружили бегущих к ним полицейских. Они встревоженно смотрят. Они засуетились, забегали. Но что это? Что делается с полицейскими? Они почему-то поднялись вверх и кувыркаются в воздухе. Прошу прощения, господа телезрители, я не пойму, что со мной происходит. Насколько я могу судить, я уже не на земле, а тоже поднялся в воздух. Какая-то непонятная сила удерживает меня вверху. Надо полагать, что мы подверглись действию невесомости, о которой говорил в одной из предыдущих передач по телевидению профессор Бетта. Еще раз прошу прощения, господа, овладевшая мною сила переворачивает меня вверх ногами. Я чувствую приступы тошноты. Находящийся неподалеку от меня телеоператор Глазик описывает в воздухе круги вместе со своей телекамерой, благодаря чему вы, надо полагать, видите на экранах лишь неорганизованное мельтешение. Телезрители на самом деле видели в это время на своих экранах какое-то беспорядочное мелькание. Перед их взором то неожиданно возникала земля вместе с деревьями и домами, то мелькало покрытое облаками небо. Иногда на какой-то короткий миг появлялась распластанная в воздухе фигура полицейского с искаженной от ужаса физиономией. «Господа телезрители», — продолжал между тем репортер Болтик, — «пока наш уважаемый телеоператор Глазик налаживает зрительную связь, разрешите мне обрисовать на словах все, что здесь происходит. Передо мной множество парящих в воздухе полицейских. В то время как одни занимают горизонтальное или наклонное положение, другие повисли в воздухе вниз головой. У всех выпучены глаза от страха. Многие полицейские совершают руками и ногами резкие, дергающиеся движения и извиваются всем телом, ни дать ни взять червяки, которых насаживают на рыболовный крючок. Некоторые, наоборот, неподвижно застыли с раскоряченными ногами и растопыренными руками. В таком виде они напоминают одетых в полицейскую форму лягушек. Часть полицейских ветер отнес в сторону, но большинство находится над деревней. Странное дело. Я вижу, что невесомость вовсе не действует на деревенских жителей. Все они по-прежнему находятся на земле и со смехом глядят на копошащихся в воздухе полицейских. Что это могло бы означать? Это может означать лишь одно, а именно, что прилетевшие космонавты поделились с деревенскими жителями не только космическими семенами, но и сообщили им секрет невесомости и способы управления ею. Для полицейских этот факт может иметь самое нежелательное последствие, так как теперь они уже не смогут никому воспрепятствовать выращивать гигантские растения. Тут репортер Болтик снова покашлял немножечко, помолчал и опять продолжал. «Внимание, господа телезрители! Вы слышите чей-то крик. Это шумит полицейский обер-атаман Мстигль. Он требует от полицейских беспрекословного повинения и обзывает их безмозглыми ротозеями за то, что они побросали свои ружья, которые теперь без всякой пользы плавают в воздухе. Обер-атаман Мстигль отдает приказ полицейским ловить ружья и стрелять деревенских жителей. Я вижу, как господин Мстигль пытается собственноручно поймать проплывающую мимо винтовку. Вот он уже схватил ее и готовится выпалить. Бах! Вы слышали выстрел? Что случилось? Вы слышали как бы шум пропеллера? Что-то с громким жужжанием пронеслось мимо меня. Это пролетел сам обер-атаман господин Мстигль, вертясь в воздухе, словно четырехлопастный вентилятор. Скорость полета господина Мстигля была так велика, что через 2-3 секунды он уже скрылся за горизонтом. Как видно, реактивная сила в условиях невесомости — дело нешуточное. Огнестрельное оружие действительно применять нельзя. Внимание, господа! Ветер гонит полицейский отряд все дальше, словно какую-то мрачную тучу. Сопровождающий меня оператор Глазик никак не может наладить зрительную связь. Автомобиль, на котором находится наша передвижная телестанция, тоже поднялся в воздух. К несчастью, автомобиль зацепился за дерево, и мы не можем лететь вслед за полицейскими, так как мой микрофон, а также и телекамера, связаны с телестанцией электропроводом. Если электропровод порвется, то наш телерепортаж сам собой прекратится. Порывы ветра между тем становятся все сильней, я едва удерживаю микрофон в руках, боюсь, что провод не выдержит. Не успел Болтик произнести эти слова, как послышался треск. Экраны телевизоров мгновенно погасли. Через несколько секунд на них замелькали какие-то полосы, и появившаяся перед телезрителями дикторша сказала с приятной улыбкой: «А теперь, дорогие друзья, приглашаем вас потанцевать. Уберите мебель, стулья поставьте у стен или совсем вынесите из комнаты, стол можно отодвинуть в угол». Послышалась музыка, на экране появились танцующие пары. Зрителей на этот раз вовсе не интересовали танцы. Однако телевизоров никто не выключал. Каждый надеялся, что вот-вот начнется передача про космонавтов. И лунатики, конечно, не обманулись в своих ожиданиях. В те дни, как по радио, так и по телевидению, то и дело передавались какие-нибудь новости о космонавтах, гигантских растениях, о невесомости. Особенно поразил всех рассказ о полицейском Хныгле, который, попав в состояние невесомости, выстрелил из дальнобойной крупнокалиберной винтовки, в результате чего реактивная сила понесла его с такой скоростью, что он за каких-нибудь полчаса совершил кругосветное путешествие, то есть облетел вокруг внутреннего ядра Луны и упал примерно в том же месте, откуда вылетел. Этот головокружительный полет произвел столь сильное впечатление на самого Хныгля, что бедняга долго не мог прийти в себя, а когда его доставили в телестудию и попросили рассказать телезрителям о своем кругосветном путешествии, он не мог произнести ничего связанного, а только твердил: «Я то... это... как его... это вот... бах... а потом... пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш- Лицо его, впрочем, приобрело несколько осмысленное выражение, когда диктор объявил, что недалеко от города найдена дальнобойная винтовка Хныгля. Телезрители без труда разглядели, что сидевший за столом Хныгль с интересом прислушивался к словам диктора, а когда в павильон принесли винтовку, он выскочил из-за стола, потянулся всем телом к своему ружью, глаза его засветились радостью. Но как только винтовка очутилась у него в руках, произошла страшная перемена. Руки у него задрожали, весь он затрясся с такой силой, будто сквозь него пропускали электрический ток. Лицо исказилось, словно от боли, и побелело. Губы его беззвучно зашевелились, винтовка вывалилась из рук, и, потрясая перед лицом кулаками, словно угрожая кому-то, он закричал страшным голосом: «Никогда! Слышите? Никогда!» Пнув ногой винтовку так, что она отлетела в угол, и опрокинув несколько стульев, он выбежал из телевизионного павильона. Больше его не видели. Эта сцена произвела неизгладимое впечатление на телезрителей, а в особенности на полицейских, которые смотрели в тот день передачу. Многие из них впервые поняли, что теперь, наконец, настала пора, когда уже нельзя безнаказанно хвататься за оружие и палить из него в кого попало. Всем стало ясно, что по-прежнему жить скоро будет нельзя. Нечего и говорить, что полицейские боялись теперь и близко подходить к ракете, а не то, что стрелять возле нее. Деревенские жители могли беспрепятственно приходить к космонавтам и получать у них семена гигантских растений. Теперь гигантские семена сажали не только в деревне Неёловке, но и в селе Голопяткине, Бесхлебове, Голодаевке, Непролазном и во многих других. Знайка распорядился, чтоб лунатикам давали не только нужные им семена, но снабжали их приборами невесомости, а также антилунитом, и объясняли им, как всем этим пользоваться, чтобы защититься от полицейских. Вскоре к космонавтам прибыли несколько рабочих со Скуперфильдовской макаронной фабрики. Они сказали, что решили прогнать с фабрики Скуперфильда, а макароны будут теперь делать без всяких хозяев. Чтобы осуществить этот план, им нужно устроить на фабрике невесомость, так как в противном случае полицейские могут помешать им и даже вовсе прогонят их с фабрики. Получив от космонавтов прибор невесомости и достаточное количество антилунита, скуперфильдовские рабочие укрепили на фабрике все станки для раскатки теста, макаронные и вермишельные месилки, сушилки, парилки, прессы и печи с таким расчетом, чтобы все эти механизмы могли работать в условиях невесомости. Эффект от всех этих мероприятий получился огромным. Ни мука, ни макаронное тесто теперь ничего не весили. Механизмы же в условиях невесомости работали во много раз быстрее. Благодаря этому выпуск макаронных изделий на фабрике увеличился в несколько раз, и теперь макароны можно было продавать значительно дешевле. Бедняки, у которых постоянно не хватало денег на покупку еды, очень радовались. Они говорили, что скуперфильдовские макароны, все почему-то по-прежнему называли макароны этой фабрики скуперфильдовскими, хотя теперь они делались без какого бы то ни было участия Скуперфильда. Так вот, все говорили, что скуперфильдовские макароны, а также вермишель и лапша стали не только намного дешевле, но и вкусней. И это, как потом выяснилось, была абсолютная правда, так как макаронное тесто, изготовляемое в условиях невесомости, лучше подходило, становилось пышней, что отражалось на вкусовых качествах готовой продукции. Глава 33. Пончик перевоспитывается. С тех пор, как Пончик стал работать крутильщиком на чертовом колесе, его характер сильно переменился. Раньше он жил без всяких забот, ел да пил, а в свободное от еды время слонялся по набережной и вертелся на чертовом колесе или морском параболоиде, не задаваясь мыслью о том, какая сила приводит все эти механизмы в движение. Но теперь он на собственном опыте убедился, что никакое чертово колесо само по себе вертеться не будет, если его не начнут вертеть коротышки. Как уже говорилось, каждое чертово колесо представляло собой круг или диск, насаженный на вертикальную ось. Этот диск устанавливался на огромной круглой лохане, плавающей неподалеку от побережья и закрепленной на якорях. Лохань, прикрытая сверху диском, погружалась больше, чем наполовину в воду, так что ее почти и видно-то не было. Со стороны казалось, что огромнейший деревянный диск как бы сам собой крутится под водой. Обычно внутри лохани помещались двое крутильщиков. Целыми днями они шагали по дну этой круглой посудины, изо всех сил нажимая руками на рычаги, соединенные с осью, и приводя тем самым во вращение ось вместе с укрепленным на ней диском. Нетрудно представить себе, какая это была тяжелая и изнурительная работа. Внутри лохани было и темно, и тесно, и сыро, и до такой степени душно, что пот с бедных крутильщиков катился ручьями. Они стаскивали с себя всю одежду и работали в одних трусиках. Но даже это не приносило им облегчения. Вода, проникавшая сквозь щели в досках, заливала лоханку. Крутильщикам то и дело приходилось откачивать воду насосом. Если же они не успевали это сделать, то работали по колено в холодной воде, что самым зловредным образом отзывалось на их здоровье. Они постоянно кашляли и чихали, болели суставным ревматизмом, катаром верхних дыхательных путей, гриппом и даже воспалением легких. Пончик до такой степени уставал на работе, что, придя домой, растягивался на койке и вставал только для того, чтобы чего-нибудь пожевать. Даже еда не доставляла ему прежнего удовольствия. Теперь единственным для него наслаждением было отправиться в выходной день на берег и самому повертеться на каком-нибудь чертовом колесе, параболоиде или хотя бы на водяной колбасе. Вот и чудесно, со злорадной усмешкой бормотал он. «Целую неделю я вертел разных бездельников, а теперь пусть другие бездельники повертят меня». Через некоторое время он, однако, заметил, что все меньше испытывает радости от верчения на колесе. Всякое удовольствие отравляло мысль о том, что пока он вертится, кто-нибудь другой принужден вращать колесо, выбиваясь из последних сил и задыхаясь от недостатка воздуха в мрачной сырой лоханке. Наконец, эта мысль сделалась до такой степени противна ему, что он и вовсе перестал вертеться на чертовом колесе. Теперь у Пончика осталась одна отрада — поболтать о том о сём с крутильщиком-пискариком, с которым он работал в одной лоханке. Этот пискарик вначале презирал Пончика за его привычку вертеться на колесе. Он говорил, что это занятие годится лишь для богатых бездельников, которые не знают, куда им девать время и деньги. Простому же нормальному коротышке стыдно тратить с таким трудом заработанные денежки на пустое баловство. Увидев, что Пончик не увлекается больше этим пустячным делом, пискарик перестал посмеиваться над ним. Теперь он беседовал с Пончиком на серьезные темы, не отделываясь одними шуточками, и давал ему иногда почитать интересную книжку или газету. Однажды, когда они возвращались вместе с работы, Пискарик сказал: «Ты, я вижу, коротышка хороший, и тебе можно доверить секрет. У нас есть тайное общество. Называется это общество свободных крутильщиков. Если хочешь, я могу записать и тебя. Мы время от времени собираемся, беседуем о жизни, покупаем в складчину хорошие книги, вместе подписываемся на газету. Одному, знаешь, трудно потратиться на газету, вместе же гораздо легче. Мы хотим, чтобы все крутильщики сделались образованней и умней». «А что вы будете делать, когда сделаетесь умней?» — спросил Пончик. «Начнем бороться с хозяевами всех этих чертовых колес, колбас и параболоидов. Первым делом будем добиваться, чтобы хозяева сократили рабочий день. Ведь все мы очень утомляемся и постоянно болеем от того, что нам от зари до зари приходится вертеться в сырых лоханках и дышать спертым воздухом. Как же заставить хозяев сократить день? Сейчас сделать это, конечно, трудно, потому что нас еще очень мало. Но погоди, со временем нас станет больше, тогда мы придем к хозяевам и скажем, что не будем работать на них, пока рабочий день не станет короче. Объявим забастовку, а впоследствии и совсем прогоним хозяев и станем свободными по-настоящему». «Что ж, это мне нравится», — ответил Пончик. И он решил стать членом общества свободных крутильщиков. Пискарик познакомил его с крутильщиками Лещиком, Сомиком и Судачком, которые тоже были членами этого общества. В свободное от работы время они собирались вместе, беседовали о разных вещах, читали интересные книги, газеты и даже мечтали поднакопить денег и купить сообща телевизор. В то время в газетах часто печатались сообщения о забастовке на Скуперфильдовской макаронной фабрике. Свободных крутильщиков очень интересовало, чем кончится борьба рабочих с богачом Скуперфильдом. Вскоре, однако, газеты стали печатать сообщения о прибытии на Луну космического корабля и о том, что прибывшие с далекой Земли космонавты начали раздавать лунатикам семена гигантских растений. Как только Пончик узнал о прибытии космонавтов, он сразу сообразил, что это прилетел Знайка со своими друзьями. Он тут же хотел поехать в Фантомас и отправиться на поиски космического корабля, который приземлился, как стало известно в окрестностях этого города. Но потом Пончик подумал, что ему, пожалуй, достанется от Знайки за то, что он улетел с Незнайкой на ракете без спросу, и подвел остальных коротышек, которые тоже собирались в полет. Поразмыслив как следует, Пончик решил никуда не ездить, а остаться в Лос-Паганосе и по-прежнему работать на чертовом колесе. В газетах, между тем, появлялись все новые сообщения о космонавтах, о гигантских семенах, о невесомости, с которой полицейские никак не могли сладить. Большого шума наделало сообщение о том, что скуперфильдовские рабочие овладели невесомостью и прогнали со своей фабрики Скуперфильда. Как только Пискарик узнал об этом, так сейчас же сказал: «Вот если бы и нам устроить здесь невесомость, мы бы тоже прогнали хозяев, да и колеса вертеть в состоянии невесомости было бы легче». Верно, подхватил Судачок. «А что, если кому-нибудь из нас съездить в Фантомас и встретиться с космонавтами? Может быть, и нам удастся раздобыть невесомость?» Тогда Пончик сказал: «Братцы, я долго молчал, но теперь больше не могу молчать и признаюсь вам. Я думаю, что на космическом корабле прилетели мои приятели. Я ведь тоже когда-то жил на планете, называемой Большой Землей, а потом прилетел сюда к вам с Незнайкой». И Пончик рассказал обо всем, что с ним случилось. Увидев, что он говорит правду, Пискарик сказал: «В таком случае тебе немедленно нужно ехать и поговорить со своими друзьями. Думаю, они не откажут нам в помощи, когда узнают о нашей тяжелой доле. Только надо держать все это дело в секрете, а то, боюсь, как бы богачи не помешали нам». Никому не сказав ни слова, Пискарик, Лещик, Сомик и Судачок собрали все деньги, которые у них были, накупили разных продуктов и сложили их в сумку, чтобы Пончику было что кушать в дороге. Потом купили ему билет на поезд до города Фантомаса, и все пятеро отправились на вокзал. «Главное, в пути ни с кем не болтай», — напутствовал Пончика Пискарик. «Держи, как говорится, уши пошире, а рот поуже. Если полицейские пронюхают, что ты едешь к космонавтам, то угодишь ты не к космонавтам, а прямым путем в каталажку». Скоро подошел поезд. Попрощавшись с друзьями, Пончик залез в вагон. Там уже было полно коротышек, но Пончику все же удалось отыскать для себя местечко на лавке. Усевшись поудобнее, он принялся разглядывать пассажиров и прислушиваться к разговорам. Очень скоро ему стало ясно, что все разговоры вертелись вокруг космонавтов, гигантских растений и невесомости. Один пассажир рассказывал, что космонавты — это какие-то особенные безволосые коротышки, у которых 4 уха, 2 носа и всего один глаз на лбу, причем дышат они не легкими, а жабрами, так как постоянно живут в воде, и когда вылезают на сушу, то ходят в водолазных костюмах, а вместо рук у них плавники. Пончик тут же хотел сказать, что это неправда, что космонавты такие же коротышки, как и все прочие, но, вспомнив, что пескарик советовал ему держать язык за зубами, решил не вмешиваться в разговор. Другой лунатик, сидевший неподалеку от Пончика, рассказывал, что невесомость — это такая сила, которая ломает коротышкам руки и ноги и перемалывает внутри все кости в муку, в результате чего каждый, кто побывает в состоянии невесомости, уже ни ходить, ни стоять, ни сидеть больше не может и ничего делать не может, так как внутри его организма не остается ни одной целенькой косточки. Единственное, что он может делать, это ползать по земле наподобие гусеницы или червяка. Пончик снова хотел сказать, что это враки, так как сам не раз бывал в состоянии невесомости, однако ж все кости у него целехонькие, и он вовсе не ползает на манер червяка. Все же и на этот раз он вспомнил, что ему не следует распускать язык. Третий коротышка рассказывал, будто читал в газете, что гигантские растения, которые растут на большой земле, действительно приносят огромнейшие плоды, что арбузы там, например, вырастают величиной с гору, но все эти арбузы, да и все остальные плоды горькие, даже ядовитые и совершенно негодны в пищу. Услышав такие речи, Пончик, который особенно принимал близко к сердцу все, что касалось еды, не вытерпел и уже хотел сказать, что арбузы на земле очень сладкие, но тут в разговор вмешался коротышка в желтой тужурке, который сидел рядом с Пончиком. «А может, все это враки, братцы?» — ответил он. «Мало ли что пишут в газетах. Богачам ведь невыгодно, чтобы у нас были гигантские растения. Вот они и печатают разную чепуху». «А ты бы лучше помалкивал», — сказал ему другой коротышка. «Откуда ты знаешь, кто здесь с нами едет в вагоне? Может быть, рядом с тобой сидит переодетый полицейский и все слышит, что ты говоришь?» Коротышка в желтой тужурке с опаской взглянул на сидевшего рядом Пончика. Поймав этот взгляд, Пончик вспылил. «Это кто же, по-твоему, переодетый полицейский? Я переодетый полицейский? Вот как дам тебе полицейского?» «Да что ты, разве я про тебя говорю?» — стал оправдываться коротышка. «А про кого? Я же слышу, что ты говоришь. Переодетый полицейский рядом сидит». «А кто рядом сидит?» «Я рядом сижу. Значит, я и есть переодетый полицейский». «Братцы, хи-хи!» — закричал кто-то сзади. «Здесь у нас переодетый полицейский сидит. Сам сказал. Я, говорит, и есть переодетый полицейский. Вот этот толстенький. То-то я гляжу, что он все сидит и молчит, только прислушивается к чужим разговорам». «Придержите языки, братцы!» — раздался крик. «Здесь полицейский!» Наступила тишина. У всех сразу пропала охота разговаривать, все молча сидели и искоса поглядывали на Пончика. Только слышно было, как колеса стучат по рельсам. Наконец кто-то сказал: «Недавно, братцы, я видел по телевизору обгорелого полицейского. На него было страшно смотреть, до такой степени он обгорел. Просто ужас какой-то». Другой коротышка из-под лобья взглянул на Пончика и спросил: «А тот полицейский тоже был переодетый?» «Нет», — ответил рассказчик, — «тот был не переодетый, а в настоящей полицейской форме, только сильно изорванный, так как пока летел, он цеплялся за деревья и телеграфные провода. Говорили, что он выстрелил в состоянии невесомости, а в состоянии невесомости стрелять нельзя. А у нас одного полицейского вытолкнули из вагона на полном ходу поезда», — сказал коротышка, который сидел напротив Пончика. «А он тоже был переодетый?» — спросил первый коротышка. «Да, он тоже был переодетый и притом толстенький». Все засмеялись и стали наперебой рассказывать разные смешные истории про полицейских. Пончик не знал, смеяться ли ему вместе со всеми или лучше помалкивать. Поэтому он вначале сидел совершенно молча и только криво улыбался, а потом встал с лавки и залез на верхнюю полку, где его никому не было видно. Между тем наступил вечер, пассажиры начали укладываться спать, одни забрались на верхние полки, другие расположились на нижних. Пончик уже было уснул, но среди ночи почему-то проснулся. Вспомнив, что забыл поужинать, он принялся вытаскивать из сумки бутерброды с сыром и колбасой и уплетать их. В это время он услыхал разговор двух коротышек, которые лежали внизу. «Ты куда едешь?» — спрашивал один. «В Фантомас», — отвечал другой. «А ты?» «Я тоже в Фантомас. Только мне нужно не в самый Фантомас. Я хочу к космонавтам пробраться». «А зачем тебе к космонавтам?» «Да понимаешь, мы всей деревне решили достать гигантских семян и посадить их. Вот меня и снарядили к космонавтам за семенами. А ты знаешь, где искать космонавтов?
Знаю. Нужно добраться до деревни Неёловки, а там мне скажут.
В газете писали, что неёловцы уже побывали у космонавтов и достали семян.
Пончику захотелось узнать, что за коротышка пробирается к космонавтам. Он взглянул вниз украдкой и увидел, что это был уже знакомый ему лунатик в желтой тужурке.
«Вот и хорошо», — сказал сам себе Пончик. «Увяжусь за этой желтой тужуркой и тоже попаду, куда мне надо». Все очень просто устроилось.
На деле все оказалось совсем не так просто. Утром, как только поезд прибыл в Фантомас, Пончик вылез из вагона и отправился вслед за коротышкой в желтой тужурке, которого, кстати сказать, звали Мякиш. Сначала все как будто шло складно, желтая тужурка была хорошо видна, и Пончик не терял ее из виду в толпе городских пешеходов. Скоро он обратил внимание, что Мякиш почему-то кружит по городу, проходя все по тем же улицам, где он уже был. Иногда он словно нарочно прятался за углом дома и, пропустив Пончика вперед, бросался в обратную сторону.
«Какой-то бестолковый лунатик попался», — ворчал про себя Пончик. «Не знает дороги, спросил бы кого-нибудь».
Наконец, когда Пончик совсем выбился из сил, они вышли из города и зашагали по шоссейной дороге. Мякиш как нарочно шел быстрым шагом. Пончик отставал от него все больше и больше. Скоро наших путников догнала грузовая автомашина. Увидев ее еще издали, Мякиш поднял руку, машина, оставив далеко позади Пончика, затормозила. Мякиш попросил шофера подвезти его до деревни Неёловки.
«Ладно, полезай в кузов», — согласился шофер.
Увидев, что Мякиш садится в машину, Пончик собрал остатки сил и пустился бежать. Машина тронулась, но Пончик все же успел догнать ее и уцепился сзади за кузов. Увидев это, Мякиш схватил лежавший на дне кузова гаечный ключ и принялся колотить им по пальцам Пончика.
«А-а-а!» — заорал бедный Пончик. Не в силах стерпеть боль, он разжал пальцы и шлепнулся посреди мостовой, словно мешок с песком.
«Так тебе и надо, проклятый полицейский!» — проворчал Мякиш. «Может быть, ты хоть теперь отвяжешься от меня?»
Нечего, конечно, и говорить, что Мякиш принимал Пончика за переодетого полицейского, и поэтому всеми силами старался отделаться от него.
Шофер между тем прибавил скорость, и машина в одно мгновение скрылась из виду. Скоро Мякиш был уже в деревне Неёловке и беседовал с неёловцами, которые встретили его очень приветливо. Они рассказали, что уже посадили полученные от космонавтов гигантские семена и повели Мякиша в поле, чтобы показать ему первые всходы. Бедняга Мякиш даже заплакал от радости, когда увидел маленькие зелененькие ростки, показавшиеся местами из-под земли.
«Это ничего, братцы, что они маленькие», — говорил он.
«Так уж на свете устроено, что все большое растет из маленького».
Узнав, что Мякиш приехал за гигантскими семенами, Колосок вызвался проводить его к космонавтам. Они уже хотели отправиться в путь, но как раз в это время Мякиш увидел Пончика, который ковылял по дорожке, ведущей к деревне.
«Смотрите, братцы!» — испугался Мякиш. «Опять этот проклятый переодетый полицейский! Он еще в поезде привязался ко мне. Должно быть, подслушал, как я говорил, что к космонавтам еду».
«Сейчас мы его поймаем и проучим как следует», — сказал Колосок.
Коротышки спрятались за забором, и как только Пончик подошел ближе, все сразу бросились на него. Кто-то накинул ему на голову пустой мешок, кто-то другой тут же потянул его кверху за ноги.
«Это что, братцы, за что?» — закричал Пончик, чувствуя, что летит в мешок. «Пустите меня!»
«Попался полицейский!» «Так уж лучше молчи», — сказал Колосок.
«Я не полицейский, братцы, я Пончик, я космонавт, мне надо к ракете пробраться».
«Ишь, чего захотел?» — ответил Мякиш.
«Не отпускайте его, братцы, подержите в мешке пока, а то снова увяжется за мной».
«Ладно, вы с Колоском идите, а мы запрем его в погреб», — сказал коротышка, которого звали Штифтик. Он быстро завязал мешок сверху, чтобы Пончик не мог удрать, и коротышки поволокли пленника к стоявшему неподалеку погребу. Колосок с Мякишем ушли и еще долго слышали, как Пончик орал, безуспешно пытаясь вырваться из мешка. «Я не полицейский! Я Пончик! Я космонавт! Пустите меня!»
Колосок и Мякиш только посмеивались, слушая эти крики.
Когда они пришли к космонавтам, Знайка распорядился, чтобы Мякишу дали семян гигантских растений, а также прибор невесомости и запас антилунита для защиты от полицейских. А потом стал расспрашивать его, не слыхал ли он что-нибудь о потерявшихся Незнайке и о Пончике.
«О Незнайке я уже много слыхал», — ответил Мякиш, — «о нем даже в газетах писали. А вот о Пончике ничего не слыхал, кроме разве того, что этот проклятый переодетый полицейский тоже называл себя Пончиком». Какой переодетый полицейский? — заинтересовался Знайка. «Да вот увязался за мной тут один тип в поезде», — ответил Мякиш. «Все время подслушивал да подглядывал, а в Фантомасе сошел с поезда и принялся следить за мной, так что добрался до самой Неёловки». «А где он теперь?» — стали спрашивать космонавты. «Да вы, братцы, не беспокойтесь», — сказал Колосок. «Мы его засадили в мешок и спрятали в погреб». «А как он выглядел?» — спросил Знайка. «Как вам сказать?» — ответил Мякиш. «Такой толстенький, лицо словно блин». «Толстенький!» — закричал Знайка. «Так, может быть, это и есть наш Пончик?» Услышав эти слова, Винтик и Шпунтик бросились к своему вездеходу и через минуту уже мчались в Неёловку. Не прошло и часа, как они возвратились с Пончиком. Космонавты окружили со всех сторон вездеход. Пончик, который еще не опомнился от встречи с Винтиком и Шпунтиком, сидел на вездеходе и, раззинув рот, смотрел на Знайку, на Фуксию и Селедочку, на Тюбика, на доктора Пилюлькина и на всех остальных космонавтов. От волнения он не мог произнести ни слова. Наконец сказал: «Братцы!» и залился слезами. Коротышки помогли ему слезть с вездехода и начали его утешать. А он подходил к каждому, каждого прижимал к груди и говорил, вытирая кулаком слезы: «Братцы! Братцы!» Больше ничего от него не могли добиться. Винтик и Шпунтик рассказали, что когда они вытряхнули Пончика из мешка, он тоже вначале громко заплакал, а потом всю дорогу только и делал, что твердил: «Братцы, братцы!» — словно позабыл, какие еще на свете бывают слова. Доктор Пилюлькин сказал, что это ничего, и что Пончик скоро оправится от потрясения и заговорит по-прежнему, как все нормальные коротышки. Надо только дать ему немного покушать, тогда он войдет в свою обычную колею. Так и на самом деле случилось. Пончика усадили за стол, поставили перед ним тарелку борща и тарелку каши. Пончик быстро уписал все это и тут же начал рассказывать о том, что произошло с ним. И о том, как они вместе с Незнайкой залезли тайком в ракету и отправились на Луну, как путешествовали по Луне и попали в пещеру, как Незнайка провалился в подлунный мир, после чего Пончик остался совсем один, как он сидел в ракете, пока не прикончил все пищевые запасы, после чего тоже провалился в подлунный мир и попал в город Лос-Паганос, где принялся торговать солью, как сначала разбогател, потом разорился, потом стал работать на чертовом колесе и сделался членом общества свободных крутильщиков. Вот и все, братцы. А теперь я приехал к вам, чтобы вы дали нам немножечко невесомости. Это облегчило бы тяжелый труд крутильщиков и помогло бы нам избавиться от жадных хозяев», — закончил свой рассказ Пончик. «А как же Незнайка? Ты с тех пор не встречался с ним?» — спросил Знайка. «Незнайка!» — пренебрежительно махнул рукой Пончик. «Я даже говорить о нем не хочу. Да, по-моему, и нет теперь уже никакого Незнайки». «Неужели погиб?» — опечалились коротышки. «Если бы погиб, так это еще не так страшно, а то ведь превратился в барана», — воскликнул Пончик. «Его сцапали полицейские и отправили на дурацкий остров, а все, кто попадает на этот остров, рано или поздно превращаются в овец или баранов». «За что же его отправили на дурацкий остров?» «За то, что он торговал воздухом». «Как это торговал воздухом?» — удивились все. «Ну, как это говорится, когда кто-нибудь продает то, чего у него нет, то про него говорят, что он продает воздух. А Незнайка затеял продавать гигантские семена, которых у него не было. Вот его и наказали за это. Так и в газете писали». «Слушай, Пончик, а нельзя ли как-нибудь все же спасти Незнайку?» — спросила Селедочка. «Может, он еще не успел превратиться в баранчика или в овечку?» «Не можем же мы оставить его в беде?» Пончик крепко задумался. Потом сказал: «Нельзя ли мне еще тарелочку кашки? Может быть, у меня созреет какой-нибудь план?» Ему быстро принесли тарелку каши, он ее съел и сказал: «План у меня созрел. Мы захватим один из кораблей, на которых отвозят лунатиков на дурацкий остров. Эти корабли обычно заходят к нам в Лос-Паганос. Лунатиков мы освободим, за это они нам только спасибо скажут, а сами поплывем выручать Незнайку». «А где искать дурацкий остров, ты знаешь?» — спросил Пончика Знайка. «Об этом не беспокойся», — ответил Пончик. «Мы возьмем с собой кого-нибудь из старых моряков, а их у нас в Лос-Паганосе много. У меня даже есть один знакомый, безработный капитан Румбик. В общем, это дело пустячное. Был бы корабль, а капитаны найдутся».